Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни «Не любите мира». Предисловие. Большая часть этой книги основана на серии обращений на тему «Мир», данных господином Вотчманом Ни, Нито Шенгом, из Фуджоу, верующим христианам в городе Шанхай, в ранний период Японско-Китайской войны. Таким образом, они немного окрашены экономическим давлением тех дней. К ним были добавлены другие выступления на ту же общую тему, которые проводились в разных местах и в разное время в период 1938-41 годов. Например, третья глава основана на проповеди, произнесенной на богослужении крещения 8 мая 1939 года. Я признателен нескольким друзьям за записи, которые послужили исходным материалом для книги. Автор видит космос как духовную сущность, стоящую за видимым, силу, с которой всегда нужно считаться. Он имеет дело с его влиянием на христианина и своим влиянием на него, с противоречивыми заявлениями о разделении и причастности к нему, а также с судьбой человека во Христе, судьбой владычествовать. Как всегда, исследования господина Ни демонстрируют оригинальное мышление. Он не боится провокации, побуждая к ответу и сердце, и разум. Я молюсь о том, чтобы, несмотря на неизбежно разрозненное построение книги, ее тема оказалась согласованной, как изображение человека Божьего в этом мире, и кроме того, чтобы она могла бросить вызов всем, кто призывает имя Господа Иисуса Христа, двигаться смелее и позитивнее по этой земной сцене, всегда думая о нашей роли здесь, в Боге. Ангус Кинер, Лондон, 1968 год. Глава 1. Разум, стоящий за системой. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие Иоанна, 12 глава, стихи 31 и 32. Наш Господь Иисус произносит эти слова в ключевой момент своего служения. Он вошел в Иерусалим в толпе восторженных людей, но почти сразу сказал в завуалированных терминах своей жизни, и само небо дало общественное одобрение. Теперь он выступает с этим замечательным двойным заявлением. Что, спрашиваем мы себя, могло это передать тем, кто только что приветствовал его, вышел, чтобы встретить его и сопровождать его домой в его пути? Для большинства из них его слова, если вообще имели какое-либо значение, должны были означать полный разворот их надежд. Действительно, более проницательные люди увидели в них предсказание реальных обстоятельств его смерти как преступника. 33 стих. Однако, если его высказывание разрушило одну группу иллюзий, оно предложило вместо них чудесную надежду, прочную и надежную, потому что он объявил о гораздо более радикальном обмене властью, чем ожидали даже еврейские патриоты. «И я». Выражение резко контрастирует с тем, что ему предшествует, даже если тот, кого оно идентифицирует, контрастирует со своим противником, князем мира сего. Через крест, через послушание смерти того, кто есть Божье пшеничное семя, правление принуждения и страха в этом мире должно закончиться падением его гордого правителя. И когда он снова возродится к жизни, на его месте возникнет новое правление праведности, отмеченное свободной преданностью ему людей. Узами любви их сердца будут отведены от мира, находящегося под судом, к Иисусу Сыну Человеческому. Земля является ареном этого кризиса и его огромного исхода, а этот мир, можно сказать, является точкой его столкновения. Этот момент мы сделаем темой нашего исследования и начнем с рассмотрения новозаветных идей, связанных с важным греческим словом «космос». В английских версиях это слово, за единственным исключением, которое вскоре будет замечено, неизменно переводится как «мир». Другое греческое слово «айон» также переведено таким образом, воплощает идею времени и должно быть более точно переведено как «век». Стоит потратить время и взглянуть на новозаветный греческий лексикон, например, на словарь Грима. Это покажет, насколько широк диапазон значений, которые космос имеет в Писании. Но прежде всего мы обратимся к его истокам в классическом греческом языке, где мы обнаруживаем, что он изначально подразумевал две вещи. Во-первых, гармоничный порядок или расположение, а во-вторых, украшение. Эта последняя идея появляется в новозаветном глаголе «космео», используемом в значении «украшать», как о храме с красивыми камнями или как о невесте для ее мужа, прочитайте Луки 21.5 и Откровение 21.2. В 1 Петра 3.3, в исключении, о котором только что говорилось, космос переводится как украшение в соответствии с тем же глаголом космео в 5 стихе. Во-первых, когда мы переходим от классиков к авторам Нового Завета, то обнаруживаем, что их использование космоса делится на три основных группы. Сначала он используется с чувством материальной вселенной, круглого мира, этой Земли. Например, Деяния 17.14. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Матфея 13.35 и в других местах. Основание мира. Иоанна 1.10. Он был в мире, и мир был создан им. Марк 16.15. Идите по всему миру. Во-вторых, второе использование космоса двоякое. Оно используется а. по отношению к обитателям мира в таких фразах, как Иоанна 1.10 «Мир его не познал», Иоанна 3.16 «Так возлюбил Бог мир», 12.19 «Весь мир идет за ним», 17.21 «Что мир может поверить», и б. Расширение этого использования приводит к идее всего человечества, отчужденного от Бога, и таким образом враждебного делу Христа. Например, Евреям 11.38 «Кого мир недостоин». Иоанна 14.17 «Кого мир не может принять». 14.27 «Не как мир дает, я даю вам». И 15.18 «Если мир ненавидит вас». В-третьих, мы обнаруживаем, что космос используется в Писании для мирских дел. Весь круг мирских благ, даров, богатств, преимуществ, удовольствий, которые хотя являются пустыми и мимолетными, возбуждают наши желания и уводят нас от Бога, так что они являются препятствиями на пути ко Христу. Примеры. 1 Иоанна 2.15 – «Вещи в мире», 3.17 – «Товары мира», Матфея 16.26 – «Если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». 1 Коринфянам 7.31 – «Использующие мир не злоупотребляют им». Такое использование космоса применимо не только к материальным, но и к абстрактным вещам, имеющим духовные и моральные или аморальные ценности. Например, 1 Коринфянам 2.12 – «Дух мира». 1 Коринфянам 3.19 – «Мудрость мира сего». 1 Коринфянам 7.31 – «Мода этого мира». И Титу 2.12 – «Мирские похоти». Изучающий Библию вскоре обнаружит, что как следует из выше приведенного абзаца, космос – это излюбленное слово апостола Иоанна, и именно он в основном помогает нам перейти к следующему заключению. Хотя это правда, что эти три определения мира как, во-первых, материальная Земля или Вселенная, во-вторых, люди на Земле, и, в-третьих, земные предметы, каждое вносит что-то в общую картину, уже будет очевидно, что за ними стоит нечто большее. Классическая идея – упорядоченного расположения или организации помогает нам понять, что это такое. За всем осязаемым мы встречаем нечто нематериальное. Мы встречаем плановую систему. И в этой системе есть гармоничное функционирование, совершенный порядок. В отношении этой системы следует подчеркнуть два момента. Во-первых, с того дня, как Адам открыл дверь злу, чтобы войти в творение Бога, мировой порядок показал себя враждебным Богу. Мир не знал Бога, 1 Коринфянам 1.21. Ненавидел Христа, Евангелие Иоанна 15.18. Не мог принять Духа истины, Евангелие Иоанна 14.17. Его дела злы, Иоанна 7.7. И дружба с миром есть вражда против Бога, Иакова 4.4. Поэтому Иисус говорит, «Царство мое не от мира сего», Иоанна 18.36. «Он победил мир», Иоанна 16.33. «И победа, победившая мир», это наша вера в Него. 1 Иоанна 5.4. Ибо, как утверждает стих из Иоанна 12 главы, который возглавляет это исследование, мир находится под судом. Отношение Бога к этому бескомпромиссное. Это потому, что, во-вторых, как ясно говорится в том же стихе, за системой стоит разум. Иоанн неоднократно пишет о князе мира сего. В своем послании он описывает его как пребывающего в мире. 1 Иоанна 4.4. И сопоставляет с ним Духа истины, пребывающего в верующих. «Весь мир, — говорит Иоанн, — лежит во зле» или «лежит в лукавом» — уточненный перевод. Он — мятежный космократор, мировой правитель, слово, которое, однако, встречается только один раз и используется во множественном числе его соратников, мировых правителей тьмы века сего, Ефесянам 6:12. Поэтому, таким образом, существует упорядоченная система, мир, которым из-за кулис управляет сатана. Когда в Иоанна 12:31 Иисус заявляет, что приговор вынесен этому миру, он не имеет в виду, что материальный мир или его обитатели осуждены. Для них суд еще впереди. Здесь осуждается тот институт, тот гармоничный мировой порядок, создателем и руководителем которого является сам сатана. И в конечном итоге, как ясно показывают слова Господа Иисуса, именно он, князь мира, был осужден, Иоанна 16:11, и должен быть свергнут и изгнан навсегда. Таким образом, Священное Писание придает глубину нашему пониманию мира вокруг нас. В самом деле, если мы не посмотрим на невидимые силы, стоящие за материальными вещами, нас очень легко обмануть. Это соображение может помочь нам лучше понять отрывок из 1 Петра 3 главы, упомянутый выше. Там апостол намеренно противопоставляет внешнее украшение, космос, плетение волос, и ношение золотых драгоценностей или облачение в одежду с нетленной красотой кроткого и тихого духа, которая видна перед глазами Бога большой цены. Поэтому можно сделать вывод, что первые испорчены и бесполезны для Бога. Мы можем или не можем быть сразу готовы принять оценку Петра в зависимости от того, осознаем ли мы истинное значение его слов. Вот что он имеет в виду. За этими вопросами ношения одежды, украшений, макияжа скрывается сила, которая работает в своих целях. Не позволяйте этой силе захватывать вас. Что мы должны спросить себя, является мотивом, который активирует нас по отношению к этим вещам? Это может быть ничего чувственного, но в целом невинное, направленное за счет использования тона, гармонии и идеального соответствия просто для получения эстетически приятного эффекта. Возможно, в этом нет ничего принципиально неправильного. Но мы с вами видим, к чему здесь прикасаемся, видим или нет. Мы касаемся этой гармоничной системы, стоящей за видимым, системы, которая контролируется врагом Бога. Так что будем осторожны. Библия начинает сотворение Богом неба и земли. Это не говорит о том, что Он создал мир в том смысле, в котором мы сейчас его обсуждаем. Через Библию значение слова «мир» претерпевает развитие только в Новом Завете, хотя, возможно, в меньшей степени уже в псалмах и некоторых пророках, мир обретает всю свою духовную полноту и значимость. Мы легко можем увидеть причину такого развития событий. До грехопадения человека мир существовал только в смысле земли, людей на земле и вещей на земле. Пока еще не было космоса, никакого мира в смысле установленного порядка. Однако с грехопадением сатана принес на эту землю порядок, задуманный им самим, и с этого началась мировая система, о которой мы говорим. Первоначально наша физическая земля не имела связи с миром, в этом смысле сатанинской системы, как и человек. Но сатана воспользовался грехом человека как дверью, которую он распахнул перед ним, чтобы ввести на землю организацию, которую он поставил перед собой. С того момента земля была в мире, и человек был в мире. Итак, мы можем сказать, что до грехопадения была земля. После грехопадения был мир. По возвращении Господа будет царство. Как мир принадлежит сатане, так и царство принадлежит нашему Господу Иисусу Христу. Более того, именно это царство вытесняет мир, когда камень нерукотворенный разбивает дело человека. Политика, образование, литература, наука, искусство, юриспруденция, коммерция, музыка – вот то, что составляет космос. И это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Уберите их, и мир как целостная система перестанет существовать. Изучая историю человечества, мы должны признать заметный прогресс в каждой из этих областей. Однако возникает вопрос, в каком направлении движется этот прогресс? Какова конечная цель всего этого развития? В конце Иоанн говорит нам, что Антихрист восстанет и установит свое собственное царство в этом мире. 1 Иоанна 2 глава 18-22 стихи, 4 глава 3 стих и 2 Иоанна 7 стих и Откровение 13 глава. Это направление развития этого мира. Сатана использует материальный мир мирских людей, то, что есть в этом мире, чтобы в конечном итоге возглавить все в царстве Антихриста. В этот час мировая система достигнет своего зенита. И в этот час каждая его единица будет обнаружена как антихристианская. В книге «Бытие» мы не находим в Эдеме ни намека на технологию, ни упоминания о механических инструментах. Однако после грехопадения мы читаем, что среди сыновей Каина был кузнец, режущих инструментов из меди и железа. Несколько столетий назад могло показаться фантастическим различать дух Антихриста в железных инструментах, хотя долгое время меч был в открытом соревновании с Лемехом. Но сегодня в руках человека металлы стали использоваться в зловещих и смертоносных целях. И по мере приближения конца, широко распространенное злоупотребление технологиями и инженерией станет еще более очевидным. То же самое с музыкой, с искусством. Ведь свирель и арфа, кажется, тоже произошли от семьи Каина. И сегодня в неосвященных руках их непокорность Богу становится все более очевидной. Во многих частях света уже давно легко проследить тесную связь между идолопоклонством и искусством живописи, скульптуры и музыки. Несомненно, наступает день, когда природа Антихриста будет явлена более открыто, чем когда-либо, через песни и танцы, а также изобразительное и драматическое искусство. Что касается коммерции, то ее связи, пожалуй, еще более подозрительны. Сатана был первым торговцем, обменивавшимся идеями с Евой для своей выгоды. И выражаясь образным языком 28 главы Иезекииля, который, кажется, раскрывает кое-что от его изначального характера, там мы читаем: «Большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим». 5 стих. Возможно, с этим не стоит спорить, поскольку большинство из нас легко признает на собственном опыте сатанинское происхождение и природу торговли. Мы еще поговорим об этом чуть позже. Ну а как насчет образования? Конечно, мы протестуем, это должно быть безвредно. В любом случае, наших детей нужно учить. Но образование, равно как и торговля или технологии, это одна из вещей мира. Его корни уходят в дерево познания добра и зла. Насколько серьезно мы, христиане, стремимся защитить наших детей от более очевидных ловушек мира? И все же это правда, что мы должны дать им образование. Как мы собираемся решить проблему, позволив им прикоснуться к тому, что по сути является мирской вещью, и в то же время защитить их от великой мировой системы и ее опасностей? А что насчет науки? Это тоже одна из единиц, составляющих космос. Это тоже знание. Когда мы углубляемся в дальнейшие горизонты науки и начинаем размышлять о природе физического мира и человека, сразу же возникает вопрос: до какого момента стремление к научным исследованиям и открытиям правомерно? Где проходит граница между тем, что полезно и что вредно в сфере знаний? Как мы можем стремиться к знаниям и при этом не попасться в сети сатаны? Вот на что мы должны обратить внимание. О, я знаю, что некоторым покажется, что я преувеличиваю, но это необходимо, чтобы доказать свою точку зрения. Ибо кто любит мир, в том нет любви очей. 1 Иоанна 2:15. В конечном итоге, когда мы касаемся вещей этого мира, мы всегда должны задавать себе следующий вопрос: как это влияет на мои отношения с Богом Отцом? Прошло время, когда нам нужно было выйти в мир, чтобы установить с ним контакт. Сегодня мир приходит и ищет нас. Сейчас за границей есть сила, которая увлекает мужчин. Вы когда-нибудь чувствовали силу мира так же сильно, как сегодня? Вы когда-нибудь слышали так много разговоров о деньгах? Вы когда-нибудь так много думали о еде и об одежде? Куда бы вы ни пошли, даже среди христиан, мирские дела становятся предметом разговора. Мир подошел к самым дверям церкви и стремится привлечь в свои руки даже святых Божиих. Никогда в этой сфере нам не нужно было познать силу креста Христова, чтобы спасти нас, как мы это делаем в настоящее время. Раньше мы много говорили о грехе и о естественной жизни. Мы могли легко увидеть там духовные проблемы. Но тогда мы мало понимали, какие столь же великие духовные проблемы оказываются на кону, когда мы прикасаемся к этому миру. За этой мировой сценой стоит духовная сила, которая с помощью вещей, которые есть в мире, стремится запутать людей в своей системе. Следовательно, святые Божьи должны быть начеку не только против греха, но и против правителя этого мира. Бог созидает свою церковь, дая завершение во вселенском царствовании Христа. Одновременно его соперник доведет эту мировую систему до ее тщетного апогея во времена правления Антихриста. Насколько же нам нужно быть бдительными, чтобы в любой момент не оказаться помогающими сатане в строительстве этого злополучного царства? Когда мы сталкиваемся с альтернативами, и перед нами встает выбор путей, вопрос не в том, добро это или зло, полезно или вредно, нет. Мы должны задать себе вопрос, это от мира или от Бога? Поскольку во Вселенной существует только один конфликт, то всякий раз, когда перед нами открываются два конфликтующих пути, вопрос, о котором идет речь, никогда не бывает меньшим, чем Бог или сатана.